Вы слушаете программу русского радио WMNB города Сакраменто «Нормальная жизнь христианина». Ведущий программы Ярослав Дмитриевич Диардиенко.
Приветствуем вас, дорогие радиослушатели. Нам приятно встретиться с вами в очередной раз в эфире. Надеемся, хотелось бы, чтобы вам тоже было приятно. Я прочту для начала из Евангелия от Иоанна, с 3 главы, с первых стихов. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от духа». И напомню еще одно место, которое мы приводили в прошлой нашей беседе, касаясь вот темы сегодняшнего дня. Я скажу позже, что имеется в виду. Это послание апостола Павла, 1 Коринфянам, 12 глава, 3 стих. «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса. И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Я немножко напомню, о чем идет речь. Значит, я предложил вам, на мой взгляд, очень интересную и фундаментальную, я бы сказал, даже книгу «Благовествование Христово» Джона МакАртура. Почему я решил вам ее предлагать? Ну, будете вы читать или нет, но, по крайней мере, мысли из нее я предлагаю, потому что они где-то, ну, почти целиком совпадают с теми, я уже выражал это, с теми тревогами, с теми мыслями, которые были у меня. Только я их формулировал так: соотношение веры и дел. То есть в какой мере наши дела, наша реальная жизнь, наше реальное поведение способствует нашему спасению или не способствует. Почему мне этот вопрос кажется очень важным сегодня, очень важным? Потому что мы привыкли к мысли, и мы это все время утверждаем, что наше спасение не зависит от наших дел. Но я уже этот экскурс сделал. Скажем, мы эту формулу исповедовали еще будучи на своей родине, но там мы не вкладывали такого, будем говорить, отрицательного смысла в эту мысль. Все равно мы понимали, что верующий человек, став верующим человеком, жизнь его должна, прежде всего жизнь его, должна измениться коренным образом. То есть он должен вести себя совершенно противоположно, совершенно отлично от людей неверующих. Сегодня эта формула идет дальше, и вот то и вызывает тревогу. Сегодня либеральное христианство, с которым мы столкнулись сейчас, и оно проникает в среду, нашу славянскую среду, оно приводит, я даже не знал, я тоже уже это говорил вам, даже не знал, что под это есть какая-то теологическая основа. Оказывается, довольно даже солидные. И вот, вот пастор МакАртур, он как раз разбирает эту тему и со своих фундаментальных позиций Но, вы понимаете, в противоположность современному, прогрессивному, в кавычках, конечно, христианству, либеральному, его называют консерватором. Ну, я не стыжусь, если нас назовут тоже кто-то консерваторами, потому что я целиком разделяю эти мысли, вернее, они вот именно такие у меня были, и просто я очень обрадовался, что такой серьезный человек мыслит так же, вернее, я мыслю так же, как он. Для меня это утверждение. Так вот, либеральное христианство доходит до того, что даже Нагорную проповедь относит не к церкви, не относит ее сегодня к нам, а вот, например, говорит так, что учение Нагорной проповеди не имеет применения к христианину, а только к находящимся под законом, и, следовательно, должно применяться к другому, не нынешнему завету. Представляете себе? Значит, как будто бы это имеет отношение к Ветхому Завету, поэтому, дескать, вот эти требования вот Нагорной проповеди, они нужны будут и будут приведены в действие только в тысячелетнем царстве. Вы чувствуете, как далеко это идет? То есть сама квинтэссенция учения Иисуса Христа – это отличное откровение, если говорить таким научным языком, изобретение, которого никто до этого не знал. Кстати, я выскажу такие мысли. Вот вас они посещали или нет? Когда мы хорошо знакомы с Писанием, и когда мы читаем его, мы не задумываемся над той глубиной учения, над глубиной сведений, которые мы имеем. Мы не задумываемся, и нам кажется, что это очень просто. А как, дескать, могло быть иначе? Но вы себе не представляете, что значит вот всю эту сумму вот этих знаний глубоких, мировоззренческих, высказать одному человеку и высказать в такое короткое время. Ученые обычно годы тратят на развитие какой-то идеи, на развитие какой-то теории, жизнь на это полагают и, может быть, даже не доводят до конца. Иисус Христос настолько лаконично, настолько содержательно, удивительно и глубоко выразил это учение, что, конечно, не удивляться, это просто уже удивительно. Как можно не удивляться? Но я удивляюсь другому, как можно извратить? Вы видите? Поэтому противостояние этой мысли, я думаю, должно быть, нормальный христиан, очень серьезным. Нагорная проповедь целиком относится к нам, людям, желающим спасения. Вот еще что он пишет. Противники спасения посредством господства Христа далеко ушли в своих утверждениях, говоря, что слово «Господь» в этих стихах не значит «повелитель», но указывает только на его божество. Даже если не докажут этот спор в свою пользу, то это просто подтвердит, что приходящие к Христу за спасением должны признать, что Он – Бог. Смысл этого еще более требователен, чем если бы «Господь» только значило «повелитель». Дело в том, что во всех этих стихах «Господь» означает «Бог». Точнее, оно значит «Бог повелевающий». Поэтому истинная вера – это не служение уст. Наш Господь лично провозгласил осуждение тем, кто чтил Его только своими устами, а не жизнью. Это текст Матфея 15:7-9. Он не становится чьим-либо спасителем, если человек не признает Его тем, кем Он есть, то есть Господом всех. Об этом мы как раз говорили, что либеральное христианство проводит, насаждает такую мысль, что достаточно просто признать Христа как Спасителя, признать то, что Он сделал, это Он сделал для спасения людей, то есть просто признать факт того, что это произошло. А МакАртур настаивает на том, что Христа нужно признать своим Господом, Господином. И вот я специально прочел это место, что это может сделать только рожденный свыше человек. Нерожденный свыше человек не может признать Христа Господином, то есть он не готов и не может, объективно не может исполнять его повеление. Вот где лежит вот этот водораздел. Кажется, мелочи, кажется мелочи. Признать Христа как Спасителя, как любовь, которая вот распространяется на всех, важно только вот услышать и, как говорится, одним поворотом мыслей, признав Его за Бога, за Спасителя, этого уже достаточно для спасения. Вот как раз говорит об этом МакАртур, что этого совершенно недостаточно, потому что нужно рождение свыше. А рождение свыше, следствием его является признание Иисуса, это человеческое имя, Господом, это Богом, и он настаивает на вот этом определении. Бог повелевающий. Вот почему все указания Евангелия – это повеление, повеление, которое должно быть исполнено. Неисполнение влечет за собой лишение тех обетований, которые все время сопровождают эти заповеди. Вы видите, как распределяются вот эти тексты и как распределяется, ну, соотношение уже в нашей терминологии, веры и дел. Конечно, без веры угодить Богу невозможно. Это естественно. Это, ну, истина непреложная, и надобно, чтобы приходящий к Богу веровал. Это естественно. Но вера, просто признающая существование Бога, признающая даже существование Иисуса Христа как Сына Божия, даже как жертвенного агнца, совершенно недостаточно для спасения. Это очень важно. Почему? Потому что, смотрите, куда идет дальше вот либеральное христианство. Они разграничивают спасение и ученичество. Вы представляете себе, уводят вот такие две разновидности, вроде бы две таких вот близко лежащих мыслей. Но, как говорит об этом МакАртур, такое богословие отделяет веру от ученичества и благодать от послушания. Оно учит, что Христос может приниматься как Спаситель и не приниматься как Господь. Это обычный недостаток во времена благоденствия. В трудные времена, в частности, во времена гонений, те, кто находится в процессе становления как христиане, прежде чем взять крест Назарянина, подсчитывают цену ученичества. Проповедники не заманивают их ложными обещаниями легкой жизни или потворством греху. Но в спокойные времена цена не кажется такой высокой, и люди носят имя Христа, не испытывая коренного преобразования жизни, которое подразумевает истинное обращение. И действительно так. Вот в трудное время, во времена гонений, когда нужно за Христа брать свой крест и следовать за Ним, когда нужно брать поношение, то такая проповедь, как понимаете, ну, просто не находит места, потому что только за один ярлык христианина следовали всякие гонения. А в такие вот спокойные времена, что мы и наблюдаем сегодня, очень легко это проповедовать. Достаточно быть спасенным, иметь веру спасающую, а вот уже, так сказать, труд, исполнение заповедей, следование за Христом, как за повелителем, это уже ученичество. Есть другой нюанс в этом тоже, он чаще встречается. Для меня, например, эти мысли новые, не знаю, как для вас, но есть более часто встречающийся нюанс. Он говорит о том, что спасение мы имеем, о спасении, дескать, речи нет. Речь идет, скажем, наше поведение, наши дела. Это уже определяет только те награды, которые мы будем иметь. Я думаю, что здесь тот же самый подвох, который вот разбирает в данном случае МакАртур, говоря о либеральном христианстве. То, что спасение дается только благодатью через веру, это истина библейская, и это водораздел всего, чему мы учим. Но она ничего не значит, если мы начинаем с неправильного понимания благодати или неверного определения веры. Чувствуете? Вполне согласен с этими мыслями. И дальше он говорит, Божья благодать не мертвый символ, посредством которого он пассивно принимает ожесточенных, нераскаянных грешников. Благодать не оставляет нетронутым характер человека при перемене его положения перед Богом. Истинная благодать по Священному Писанию учит нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Благодать – это сила Божья для исполнения нами новозаветных обязанностей, несмотря на то, как противоречиво мы временами и поступаем. Очевидно то, что благодать Божья не дает разрешения жить по плоти, она дает силу служить по духу. И вот здесь я еще хочу напомнить, мне нравится эта мысль, я ее для себя я ее часто повторяю. Когда Христос давал обетование, что вот не отлучайтесь от Иерусалима, ждите обещанного, что вот когда сойдет на вас Дух Святой, вы примете силу, то я всегда утверждаю, там стоит запятая. Прежде всего, это главная мысль, главное назначение крещения Духом Святым – приобретение силы. Какой силы? Силы противостоять греху, противостоять своей плоти, противостоять всему низменному, нечистому, противостоять самому дьяволу. Конечно, человеку самому это невозможно. Христос об этом сказал. Вот почему нужно рождение свыше. Рождение свыше, обличение силой Духа Святого для того, чтобы человек мог не просто признавать Христа Спасителем, а признавать Его Господом. Это может только крещенный Духом Святым признать Его Господом. И главное, что рождение свыше дает силу человеку, объективно дает духовную силу стать над грехом, над злом, то есть быть победителем. Это очень важный момент, это очень важный аспект, я думаю, вот теологии, которую проводит в данном случае МакАртур, и целиком согласен с его выводами. Истинных верующих характеризует вера, которая имеет отвращение греховной жизни и преклоняется перед милостью Спасителя. Привлеченные к Христу отвлечены от всего остального. Христос описал истинных верующих как нищих духом. Они подобны кающемуся мытарю, настолько сокрушенному, что он не смел даже поднять глаза на небо. Он мог только бить себя в грудь и взывать: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Вот что дает истинное рождение свыше, крещение Духом Святым. Дух Святой всегда обличает о грехе. Он всегда показывает, дает вот это чувство, настрой нашей совести, которая становится способной различать добро и зло. То есть это совершенство христианина. Тонко реагировать на всякую неправду, на всякую нечистоту. И если совесть чиста, если она действительно освящена Духом Святым, то она предохраняет человека от всяких греховных, от всяких непристойных, недостойных, недобрых, нехороших поступков, слов, действий, мыслей, желаний. Вы понимаете, четко работает совесть. Поэтому я верю в святых людей. И сегодня святые люди есть на земле. И сегодня только святые спасутся. Опять-таки, это не надуманные слова. Это слова апостола Павла. Он говорит, что имейте святость. Имейте святость, без которой никто не увидит Господа. Это непреложная истина. Поэтому ублажать себя, утешать себя, каким-то образом облегчать вопрос спасения, я думаю, очень рискованно. Вот почему, собственно, мы и поднимаем этот вопрос. Очень рискованно. Рисковать спасением, сразу встает вопрос, во имя чего? Во имя чего? Если уже назваться христианином, если уже последовать за Христом, то, наверное, совершенно логично, надо изучить, надо познать Его волю. Надо познать Его волю, надо четко и ясно для себя понимать и знать, что Он хочет. Это предмет нашей любви. Если мы Его не любим, Мы не будем интересоваться ни его характером, ни его словами, ни его повелениями, ни его заповедями. А что значит «не повиноваться»? Это просто выражение своего равнодушия, если не хуже, ко Христу. Поэтому вопрос следования за Христом, вопрос исполнения заповедей, исполнения воли Его, или не бойтесь этих выражений. Наши дела – это единственное, достоверное, объективное доказательство истинной веры нашей и истинного нашего рождения свыше, крещения Духом Святым. Кто Духа Его не имеет, тот и не Его. Вы знаете эту формулу. Поэтому этот вопрос приобретает очень огромное значение. Вы видите, вроде все тонко, все очень красиво, заманчиво. И что самое страшное, что сегодня, наверное, я так специально не исследовал, но вот так вот поверхностно, при первом взгляде, либеральное христианство сегодня преобладает над консервативным. Сегодня, к сожалению, я для себя это сформулировал так. Сегодня тупиковых путей, тупиковых ветвей христианства стало так много, что это становится чрезвычайной опасностью. Действительно, наверное, не напрасно Христос говорил: «Ищите узкий путь, да? Ищите узкий, входите тесными вратами». Вы представляете себе? Христос знал, каким путем пойдет его народ, каким путем пойдет церковь. Он знал, что будет делать, что будет сеять дьявол. Он это все предвидел, он все это знал. Поэтому он и наперед, казалось бы, в то время, может быть, не стоило, оно не имело такой актуальности, как это сегодня имеет. Хотя, должен сказать, христианство никогда не меняло свой облик, истинное христианство. Все перемены, которые были в истории христианства, это было отклонение от нормы. Только и всего это было отклонение от нормы. Потому что никогда Бог ни сам не меняется, ни требований к человеку не менял. И условия жизни, внешние условия жизни, никоим образом не могут изменить ни требований Христа, ни нашего отношения к этим требованиям. Поэтому в любое время, в любую эпоху, как я выражаюсь, в любом климатическом поясе, при любом социальном строе, при любой власти, в любом обществе, требования Иисуса Христа, требования Божии, это остаются неизменными, потому что они постоянны на всем протяжении человеческих отношений человека с Богом. И вот этот вопрос, который мы сейчас поднимаем, нам хочется, чтобы он не прозвучал пустым звуком вот в эфире, чтобы каждый серьезный христианин, я думаю, что ведь каждый, назвавшийся христианином, должен быть серьезным. Ведь речь идет о вечной жизни, речь идет о самом главном в жизни. И здесь какие-то поблажки себе, какие-то окольные пути, это просто самообман. Я думаю, что если мы какое-то серьезное дело делаем, мы выверяем, мы выставляем, как говорится, мы обдумываем, чтобы не просчитаться, потому что это серьезное дело, мы не рискуем. В вопросах спасения, я думаю, должно быть самое серьезное отношение. Здесь идти на риск нельзя, не стоит. Поэтому сегодня не хочу больше нагружать вас никакими мыслями. Сегодня хочу только, чтобы вы над одним задумались. Каково соотношение вашей личной веры и ваших личных дел в вашей личной жизни, имея в виду вот то, что это касается самого спасения. Кто не родится свыше, не может ни увидеть, ни войти в Царство Небесное. Поэтому будем очень серьезно относиться к этому вопросу.
Измени меня, сердце мое, обнови благодать свою ты ко мне. Прошу тебя лишь так, как хочешь. видеть ты, измени меня. Своей силой любви. Пусть вокруг будет лишь любовь твоя. Расправить крылья, тобою быть ведомым и следовать скорей воле чудной твоей. Я хочу с тобой встретиться лицом к лицу, чтоб узнать любовь ко мне твою. Обнови меня, волю свою ты мне яви, наполни каждый день. Как я жду.